Я снова в городе, в двухэтажном белом доме, похожем на гроб, общий для множества людей. Дом новый, но какой-то худосочный, вспухший, точно нищий, который внезапно разбогател и тотчас объелся до ожирения. Он стоит боком на улицу, в каждом этаже его по 8 окон, а там, где должно бы находиться лицо дома, по 4 окна. Нижние смотрят в узенький проезд на двор, верхние через забор на маленький домик прачки и в грязный овраг. Улицы, как я привык понимать ее, нет. Перед домом распластался грязный овраг, в двух местах его перерезали узкие дамбы. Налево овраг выходит к арестантским ротам, в него сваливают мусор со дворов, и на дне его стоит лужа густой темно-зеленой грязи. Направо в конце оврага киснет илистый Звезден пруд, а центр оврага как раз против дома. Половина засыпана сором, заросла крапивой, лопухами, конским щавелем, в другой половине священник Дормидонт Покровский развел сад. В саду беседка из тонких дранок, окрашенных зеленой краской. Если в эту беседку бросать камни, дранки с треском лопаются. Место да нельзя скучное, нахально грязное. Осень жестоко изуродовала сорную глинистую землю, притворив ее в рыжую смолу, цепко хватающую за ноги. Я никогда еще не видал так много грязи на пространстве столь небольшом, и после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждал у меня тоску. За оврагом тянутся серые ветхие заборы, и далеко среди них я вижу бурый домишко, в котором жил зимою, будучи мальчиком в магазине. Близость этого дома еще более угнетает меня. Почему мне снова пришлось жить на этой улице? Хозяина моего я знаю, он бывал в гостях у матери моей вместе с братом своим, который смешно пищал: «Андрей папа, Андрей папа». Они оба такие же, как были. Старший горбоносый с длинными волосами, приятен и, кажется, добрый. Младший Виктор остался с тем же лошадиным лицом и в таких же веснушках. Их мать, сестра моей бабушки, очень сердита и криклива. Старший женат. Жена у него пышная, белая, как пшеничный хлеб. У нее большие темные глаза. В первые же дни она раза два сказала мне: «Я подарила матери твоей шелковую тальму со стеклярусом». Мне почему-то не хотелось верить, что она подарила, а мать приняла подарок. Когда же она напомнила мне об этой тальме еще раз, я посоветовал ей: «Подарила, так уж не хвастайся». Она испуганно отскочила от меня. «Что? С кем ты говоришь?» Лицо ее покрылось красными пятнами, глаза выкатились, она позвала мужа. Он пришел в кухню с циркулем в руках, с карандашом за ухом, выслушал жену и сказал мне: «Ей и всем надо говорить вы, о дерзости не надо говорить». Потом нетерпеливо сказал жене: «Не беспокой ты меня пустяками». «Как пустяки, если твоя родня, черт ее возьми, родню», — закричал хозяин и убежал. Мне тоже не нравилось, что эти люди — родня бабушки. По моим наблюдениям, родственники относятся друг к другу хуже чужих. Больше чужих, зная друг о друге худого и смешного, они злее сплетничают, чаще ссорятся и дерутся. Хозяин понравился мне. Он красиво встряхивал волосами, заправляя их за уши, и напоминал мне чем-то хорошее дело. Часто с удовольствием смеялся. Его серые глаза смотрели добродушно. Около ястребиного носа забавно играли смешные морщинки. «Довольно вам ругаться, звери-курицы», — говорил он жене и матери, обнажая мягкой улыбкой мелкие плотные зубы. Свекровь и сноха ругались каждый день. Меня очень удивляло, как легко и быстро они ссорятся. С утра обе нечесанные, расстегнутые, они начинали метаться по комнатам, точно в доме случился пожар. Суетились целый день, отдыхая только за столом во время обеда, вечернего чая и ужина. Пили и ели много до опьянения, до усталости. За обедом говорили о кушаньях и ленивенько переругивались, готовясь к большой ссоре. Что бы ни изготовила свекровь, сноха непременно говорила: «А моя мамаша делает это не так. Не так, значит, хуже. Нет, лучше. Ну и ступай к своей мамаше. Я здесь хозяйка. А я кто?» Вмешивался хозяин: «Довольно, звери, курицы! Что вы с ума сошли?» В доме все было необъяснимо странно и смешно. Ход из кухни в столовую лежал через единственный в квартире маленький узкий клозет. Через него вносили в столовую самовары и кушанье. Он был предметом веселых шуток и часто источником смешных недоразумений. На моей обязанности лежало наливать воду в бак клозета. А спал я в кухне против его двери, и у двери на парадное крыльцо. Голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца. Ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе. В большой зале с двумя зеркалами в простенках, картинами, премиями, Нивы в золотом багете, с парой карточных столов и дюжиной венских стульев было пустынно и скучно. Маленькая гостиная тесно набита пестрой мягкой мебелью, горками с приданным серебром и чайной посудой. Ее украшали три лампы, одна другой больше. В темной без окон спальне, кроме широкой кровати, стояли сундуки, шкапы. От них исходил запах листового табака и персидской ромашки. Эти три комнаты всегда были пусты, а хозяева теснились в маленькой столовой, мешая друг другу. Тотчас после утреннего чая в 8 часов хозяин с братом раздвигали стол, раскладывали на нем листы белой бумаги, готовальни, карандаши, блюдца с тушью и принимались за работу, один на конце стола, другой против него. Стол качался, он загромождал всю комнату, и когда из детской выходила нянька или хозяйка, они задевали углы стола. «Да не шляйтесь вы тут!» — кричал Виктор. Хозяйка обиженно просила мужа: «Вася, скажи ему, чтоб он на меня не орал. А ты не тряси стол!» — миролюбиво советовал хозяин. «Я беременная, тут тесно. Ну, мы уйдем работать в залу!» Но хозяйка кричала негодуя: «Господи, кто же в зале работает?» Из двери клозета высовывается злое, раскаленное огнем печи лицо старухи Матрёны Ивановны. Она кричит: «Вот, Вася, гляди, ты работаешь, а она в четырех комнатах отелиться не может. Дворянка с гребешка, а у Мишка не вершка». Виктор ехидно смеется, а хозяин кричит: «Довольно». Но сноха, облив свекровь ручьями ядовитейшего красноречия, валится на стул и стонет: «Уйду, умру!
Не мешайте мне работать, черт вас возьми!» — орет хозяин, бледный с натуги. «Сумасшедший дом! Ведь для вас же спину ломаю, вам на корм, о звери-курицы!» Сначала эти ссоры пугали меня. Особенно я был испуган, когда хозяйка, схватив столовый нож, убежала в клозет и, заперев обе двери, начала дико рычать там. На минуту в доме стало тихо. Потом хозяин уперся руками в дверь, согнулся и крикнул мне: «Лезь, разбей стекло, сними крючок с пробоя!» Я живо вскочил на спину его, вышиб стекло над дверью, но, когда нагнулся вниз, хозяйка усердно начала колотить меня по голове черенком ножа. Я все-таки успел отпереть дверь, и хозяин, с боем вытащив супругу в столовую, отнял у нее нож. Сидя в кухне и, потирая избитую голову, я быстро догадался, что пострадал зря. Нож был тупой, им даже хлеба кусок трудно отрезать, а уж кожу никак не отрежешь. Мне не нужно было влезать на спину хозяина, я мог бы разбить стекло со стула, и, наконец, удобнее было снять крючок взрослому, руки у него длиннее. После этой истории ссоры в доме больше уже не пугали меня. Братья пели в церковном хоре. Случалось, что они начинали тихонько напевать за работой. Старший пел баритоном: «Кольцо души девицы я в море уронил». Младший вступал тенором, и с тем кольцом я счастье земное погубил. Из детской раздавался тихий возглас хозяйки. «Вы с ума сошли? Ребенок спит!» Или «Ты, Вася, женат, можно и не петь о девицах, к чему это?» «Да скоро и ко всеночной ударят!» «Ну так мы церковные!» Но хозяйка внушала, что церковная вообще неуместно петь где-либо, а тут еще, и она красноречиво показала рукой на маленькую дверь. «Надо будет переменить квартиру, а то черт знает что», — говорил хозяин. Не менее часто он говорил, что надо переменить стол, но он говорил это на протяжении 3 лет. Слушая беседы хозяев о людях, я всегда вспоминал магазин обуви. Там говорили так же. Мне было ясно, что хозяева тоже считают себя лучшими в городе. Они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев. Нарушать законы стало источником удовольствия для меня. Работы у меня было много. Я исполнял обязанности горничной, по средам мыл пол в кухне, чистил самовар и медную посуду, по субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы. Колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой на базар, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку. Мое ближайшее начальство... Сестра бабушки, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала рано, часов 6 утра. Наскоро умывшись, она в одной рубахе становилась на колени перед образом и долго жаловалась Богу на свою жизнь, на детей, на сноху. «Господи!» — со слезами в голосе восклицала она, прижав ко лбу пальцы, сложенные щепотью. «Господи! Ничего я не прошу, ничего мне не надо. Дай только отдохнуть, успокой меня, Господи, силою Твоей!» Ее вопли будили меня. Проснувшись, я смотрел из-под одеяла и со страхом слушал жаркую молитву. Осеннее утро мутно заглядывает в окно кухни, сквозь стекла, облитые дождем. На полу в холодном сумраке качается серая фигура, тревожно размахивая рукою. С ее маленькой головы, из-под сбитого платка, осыпались на шею и плечи жиденькие светлые волосы. Платок все время спадал с головы. Старуха резко поправляла его левой рукой, ворчала: «А чтоб тебя разорвало!» С размаха бьет себя по лбу, по животу, плечам и шипит: «А сноху накажи, Господи, меня ради! Зачти ей все обиды мои! И открой глаза сыну моему, на нее открой, и на Викторушку! Господи! Помоги Викторушке, подай ему милостей твоих». Викторушка спит тут же в кухне на палатях. Разбуженный стонами матери, он кричит сонным голосом: «Мамаша, вы опять орете с позаранку? Это просто беда! Ну-ну, спи себе», — виновато шепчет старуха. Минуту-две качается молча и вдруг снова мстительно возглашает: «И чтоб прострелила их кости, и ни дна бы им ни покрышки, Господи!» Так страшно, даже дедушка мой не молился. Помолясь, она будила меня: «Вставай, будет дрыхнуть, не затем живешь. Ставь самовар, дров неси, лучины ты не приготовил с вечера? У-у-у!» Я стараюсь делать все быстро, только бы не слышать шипучего шепота старухи, но угодить ей невозможно. Она носится по кухне, как зимняя вьюга, и шипит, завывая: «Тише, бес! Викторушку разбудишь, я тебе задам! Беги в лавочку!» По будням к утреннему чаю покупали 2 фунта пшеничного хлеба и на 2 копейки грошовых булочек для молодой хозяйки. Когда я приносил хлеб, женщины подозрительно осматривали его и, взвешивая на ладони, спрашивали: «А привеска не было? Нет? Ну-ка, открой рот!» И торжествующе кричали: «Сожрал привесок, вон крошки-то в зубах!» Работал я охотно. Мне нравилось уничтожать грязь в доме, мыть полы, чистить медную посуду, отдушники, ручки дверей. Я не однажды слышал, как в мирные часы женщины говорили про меня: усердный, чистоплотен, только дерзок очень. Ну, матушка, кто же его воспитывал? И обе старались воспитывать во мне почтение к ним, но я считал их полоумными, не любил, не слушал и разговаривал с ними зуб за зуб. Молодая хозяйка, должно быть, замечала, как плохо действуют на меня некоторые речи, и поэтому все чаще говорила: «Ты должен помнить, что взят из нищей семьи. Я твоей матери шелковую тальму подарила со стеклярусом». Однажды я сказал ей: «Что же мне за эту тальму шкуру снять с себя для вас?» «Батюшки, да он поджечь может!» — испуганно вскричала хозяйка. Я был крайне удивлен, почему поджечь. Они обе то и дело жаловались на меня хозяину, а хозяин говорил мне строго: «Ты, брат, смотри у меня». Но однажды он равнодушно сказал жене и матери: «Тоже и вы хороши. Ездите на мальчишке, как намерение, другой бы давно убежал или издох от такой работы». Это рассердило женщин до слез. Жена, топая ногою, кричала исступленно: «Да разве можно при нем так говорить, дурак ты длинноволосый? Что же я для него после этих слов? Я женщина беременная». Мать выла плачевно: «Бог тебя прости, Василий, только помяни мое слово, испортишь ты мальчишку». Когда они ушли в гневе, хозяин строго сказал: «Видишь, чертушка, какой шум из-за тебя! Вот я отправлю тебя к деду, будешь снова тряпичником». Не стерпев обиды, я сказал: «Тряпичникам-то лучше жить, чем у вас. Приняли в ученики, а чему учите? Помои выносить». Хозяин взял меня за волосы, без боли осторожно и, заглядывая в глаза, мне сказал удивленно: «Однако ты ерш. Это, брат, мне не годится, нет». Я думал, меня прогонит. Но через день он пришел в кухню с трубкой толстой бумаги в руках, с карандашом, угольником и линейкой. «Кончишь чистить ножи? Нарисуй вот это». На листе бумаги был изображен фасад двухэтажного дома со множеством окон и лепных украшений. «Вот тебе циркуль. Смерей все линии. Нанеси концы их на бумагу точками, потом проведи по линейке карандашом от точки до точки. Сначала вдоль, это будут горизонтальные, потом поперек, это вертикальные. Валяй». Я очень обрадовался чистой работе и началу учения, но смотрел на бумагу и инструменты с благоговейным страхом, ничего не понимая. Однако тотчас же, вымыв руки, сел учиться. Провел на листе все горизонтальные, сверил. Хорошо. Хотя три оказались лишними. Провел все вертикальные и с изумлением увидал, что лицо дома нелепо исказилось. Окна перебрались на места простенков, а одно, выехав за стену, висело в воздухе по соседству с домом. Парадное крыльцо тоже поднялось на воздух до высоты второго этажа. Карниз очутился посредине крыши, слуховое окно на трубе. Я долго, чуть не со слезами, смотрел на эти непоправимые чудеса, пытаясь понять, как они совершились. И, не поняв, решил исправить дело с помощью фантазии. Нарисовал по фасаду дома, на всех карнизах и на гребне крыши, ворон, голубей, воробьев, а на земле перед домом кривоногих людей под зонтиками, не совсем прикрывавшими их уродство. Затем исчертил все это наискось полосками и отнес работу учителю. Он высоко поднял брови, взбил волосы и угрюмо осведомился: «Это что же такое?» «Дождик идет», — объяснил я. «При дожде все дома кажутся кривыми, потому что дождик сам кривой всегда. Птицы, вот это все птицы, спрятались на карнизах, так всегда бывает в дождь. А это люди бегут домой, вот барыня упала, а это разносчик с лимонами». «Покорно благодарю», — сказал хозяин, и, склонясь над столом, сметая бумагу волосами, захохотал, закричал: Ох, чтоб тебя вдребезги разнесло, зверь-воробей! Пришла хозяйка, покачивая животом, как бочонком, посмотрела на мой труд и сказала мужу: «Ты его выпари». Но хозяин миролюбиво заметил: «Ничего, я сам начинал не лучше». Отметив красным карандашом разрушение фасада, он дал мне еще бумаги. «Валяй еще раз. Будешь чертить это, пока не добьешься толку». Вторая копия у меня вышла лучше, только окно оказалось на двери крыльца. Но мне не понравилось, что дом пустой, и я населил его разными жителями. В окнах сидели барыни с веерами в руках, кавалеры с папиросами, а один из них, не курящий, показывал всем длинный нос. У крыльца стоял извозчик и лежала собака. «Зачем же ты опять напачкал?» — сердито спросил хозяин. Я объяснил ему, что без людей скучно очень, но он стал ругаться. «К черту все это! Если хочешь учиться, учись, а это озорство!» Когда мне, наконец, удалось сделать копию фасада, похожей на оригинал, это ему понравилось. «Вот видишь, сумел же! Этак, пожалуй, мы с тобой дойдем до дела скоро!» И задал мне урок. «Сделай план квартиры. Как расположены комнаты, где двери, окна, где что стоит. Я указывать ничего не буду, делай сам». Я пошел в кухню и задумался, с чего начать. Но на этой точке и остановилось мое изучение чертежного искусства. Подошла ко мне старуха-хозяйка и зловеще спросила: «Чертить хочешь?» Схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы. А она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала: «На, черти! Нет, это не сойдется, чтобы чужой работал, а брата единого родную кровь прочь!» Прибежал хозяин, приплыла его жена, и начался дикий скандал. Все трое наскакивали друг на друга, плевались, выли. Окончилось это тем, что когда бабы разошлись плакать, хозяин сказал мне: «Ты покуда брось все это, не учись. Сам видишь, как выходит». Мне было жалко его. Такой он измятый, беззащитный и навеки оглушен криками баб. Я и раньше понимал, что старуха не хочет, чтобы я учился, нарочно мешает мне в этом. Прежде чем сесть за чертеж, я всегда спрашивал ее: «Делать нечего?» Она хмуро отвечала: «Когда будет, скажу, торчи, знай, за столом, балуйся». И через некоторое время посылала меня куда-нибудь или говорила: «Как у тебя парадная лестница выметена, в углах сырье, пыль, иди мети». Я шел, смотрел, пыли не было. «Ты спорить против меня?» — кричала она. Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон. Она озорничала точно девчонка с детской хитростью и с детским неумением скрыть хитрости. Ни прежде, ни после я не видал человека, который раздражался бы так быстро и легко, как она, и так страстно любил бы жаловаться на всех и на все. Люди вообще и все любят жаловаться, но она делала это с наслаждением особенным, точно песню пела. Ее любовь к сыну была подобна безумию, смешила и пугала меня своей силой, которую я не могу назвать иначе, как яростной силой. Бывало, после утренней молитвы она встанет на приступок печи и, положив локти на крайнюю доску палати, горячо шипит: «Случайный ты мой! Божий, кровинушка моя горячая, чистая, алмазная, ангельское перо легкое. Спи, спи, ребенок, одень твою душу веселый сон, приснись тебе невестушка, первая раскрасавица, королевишна, богачка, купецкая дочь. А недругам твоим, не родясь, издохнуть, а дружкам жить им до 100 лет, а девица бы за тобой стаями, как утки за селезнем». Мне нестерпимо смешно. Грубый и ленивый Виктор похож на дятла, такой же пестрый, большеносый, такой же упрямый и тупой. Шепот матери иногда будил его, и он бормотал сонно: «Подите вы к черту, мамаша! Что вы тут фыркаете прямо в рожу мне? Жить нельзя!»
Иногда она покорно слезала с приступка, усмехаясь. «Ну, спи, спи, грубиян!» Но бывало и так. Ноги ее подгибались. Шлепнувшись на край печи, она, открыв рот, громко дышала, точно обожгла язык, и клокотали жгучие слова. «Так, это ты мать к черту послал, сукин сын! Ах ты стыд мой полуночный! Заноза проклятая, дьявол тебя в душу мою засадил! Сгнить бы тебе до рождения!» Она говорила слова грязные, слова пьяной улицы. Было жутко слышать их. Спала она мало, беспокойно, вскакивая с печи иногда по нескольку раз в ночь, валилась на диван ко мне и будила меня. «Что вы? Молчи!» — шептала она, крестясь, присматриваясь к чему-то в темноте. «Господи, Илья Пророк, великомученица Варвара, сохрани нечаянные смерти!» Дрожащей рукой она зажигала свечу. Ее круглое носатое лицо напряженно надувалось. Серые глаза, тревожно мигая, присматривались к вещам, измененным сумраком. Кухня большая, но загромождена шкафами-сундуками. Ночью она кажется маленькой. В ней тихонько живут лунные лучи, дрожит огонек неугасимой лампады перед образами. На стене сверкают ножи, как ледяные сосульки. На полках черные сковородки, чьи-то безглазые рожи. Старуха слезала с печи осторожно, точно с берега реки в воду, и, шлепая босыми ногами, шла в угол, где над лоханью для помоев висел ушастый рукомойник, напоминая отрубленную голову. Там же стояла катка с водой. Захлебываясь и вздыхая, она пила воду, потом смотрела в окно сквозь голубой узор инея на стеклах. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» — просила она шепотом. Иногда, погасив свечу, опускалась на колени и обиженно шипела. «Кто меня любит, Господи? Кому я нужна?» Влезая на печь и перекрестив дверцу в трубе, она щупала, плотно ли лежат вьюшки. Выпочкав руки сажей, отчаянно ругалась и как-то сразу засыпала, точно ее пришибла невидимая сила. Когда я был обижен ею, я думал, жаль, что не на ней женился дедушка, вот бы грызла она его, да и ей доставалось бы на орехи. Обижала она меня часто, но бывали дни, когда пухлое ватное лицо ее становилось грустным, глаза тонули в слезах, и она очень убедительно говорила: «Ты думаешь, легко мне? Растила детей, нянчила, на ноги ставила. Для чего? Вот живу кухаркой у них. Сладко ли мне это? Привел сын чужую бабу и променял на нее свою кровь. Хорошо это?» «Ну, нехорошо», — искренне говорил я. «А, то-то». И она начинала бесстыдно говорить о снохе. «Бывала я с ней в бане, видела ее. На что польстился? Такие ли красавицами зовутся?» Об отношениях мужчин к женщинам она говорила всегда изумительно грязно. Сначала ее речи вызывали у меня отвращение. Но скоро я привык слушать их внимательно, с большим интересом, чувствуя за этими речами какую-то тяжкую правду. «Баба Сила! Она самого Бога обманула, вот как!» — жужжала она, пристукивая ладонью по столу. «Из-за Евы все люди в ад идут, нак вот!» О силе женщины она могла говорить без конца. И мне всегда казалось, что этими разговорами она хочет кого-то напугать. Я особенно запомнил, что Ева Бога обманула.